Прошли дни. Мор, впрочем, не сказал бы наверняка, сколько их прошло. В мире смерти угрюмое солнце систематически каталось по небу, однако поездки в смертный мир как будто не диктовались никаким распорядком. И смерть навещал не одних королей и крупные сражения. Большинство личных визитов он наносил вполне обыкновенным людям. Трапезы подавал Альберт. Он часто улыбался сам себе и не отличался разговорчивостью. Изабель в основном торчала в спальне или на собственном пони каталась по черным пустошам за домом. Зрелище Изабель с развивающимися на ветру волосами производило бы впечатление посильнее. Держись она в седле получше, окажись пони покрупнее, или будь ее волосы того сорта, что развиваются естественным манером. Одни волосы так умеют, другие нет. Ее не умели. В промежутках между исполнением, как выражался смерть, долго, Мор помогал Альберту, или находил себе занятия в саду и конюшне, или рылся в обширной библиотеке смерти, глотая книги с быстротой и всеядностью, какие свойственны людям, впервые открывшим магию писанного слова. Главным образом в библиотеке хранились, конечно, биографии. И в одном отношении они были необычайны. Они писали сами себя. Умершие люди, разумеется, успевали заполнить свои книги от корки до корки, а те, что еще не родились, удовольствовались пустыми страницами. Но вот те, что посередке... Мор к ним приглядывался, помечал, где остановился, а потом считал лишние строки, и выходило, что в некоторых книгах появляется по 4-5 новых абзацев в день. Почерка он не узнавал. В конце концов Мор собрался с духом.
«Что дать?» — изумился смерть, который сидел за резным столом и безостановочно вертел в руках нож для писем, сделанный под косу.
«Полдня выходного», — повторил Мор. Комната внезапно показалась ему гнетуще огромной, а сам он стоял на семи ветрах посреди ковра площадью с поля.
«Но зачем?» — спросил смерть. «Не на бабулины же похороны», — прибавил он. «Я был бы в курсе».
«Ну, я, знаете, просто хочу выйти из дома с людьми пообщаться», — сказал Мор из последних сил, играя в гляделки с этими неколебимыми голубыми глазами.
— Ты общаешься с людьми изо дня в день, — возразил смерть.
— Да, я понимаю, но, как бы это сказать, очень недолго, — ответил Мор. — В смысле, приятно было бы познакомиться с человеком, у которого ожидаемая продолжительность жизни побольше пары-тройки минут. — Господин, — прибавил он.
Смерть пальцами побарабанил по столу, извлекая из него звук, отчасти напоминавший мышиную чечетку, и еще на несколько секунд подверг юношу своему взору. Заметил, что у того, кажется, поубавилось локтей, стоял он чуточку прямее, и, что уж тут, научился говорить «ожидаемая продолжительность жизни», а все библиотека. — Ладно, — проворчал смерть. — Хотя мне представляется, что все потребное у тебя имеется здесь. — Долг. — Тебе не в тягость?
— Нет, господин.
— И вкусная кормежка, и теплая постель, и развлечения, и сверстники.
— Что, простите, господин?
— Моя дочь, — пояснил смерть. — Вы же с ней знакомы, насколько я помню.
— А, да, господин.
— У нее очень добрая душа, если узнать ее получше.
— Ни секунды не сомневаюсь, господин.
— Тем не менее, ты хочешь...
И следующие слова смерть швырнул Мору в лицо с отвращением.
— Полдня выходного?
— Да, господин. Если вы не против, господин.
— Ну, хорошо. Так тому и быть. До заката свободен.
Смерть открыл свой гигантский гроссбух, взял перо и принялся писать. Временами он щелкал костяшками на счетах. А спустя минуту поднял взгляд.
— Ты по-прежнему здесь, — отметил он и кисло добавил, — а тебе за это даже не платят.
— сказал Мор, — а люди будут меня видеть, господин?
— Уж я так полагаю, — сказал смерть. — Я могу быть тебе еще чем-нибудь полезен? прежде чем ты отправишься дебоширить.
Ну, господин, еще кое-что. Господин, я не знаю, как попасть в смертный мир. Господин,
в отчаянии пролепетал Мор.
Смерть шумно вздохнул и открыл ящик стола.
Пешком!
Мор горестно кивнул и отправился в долгий путь к двери. Когда он потянул ее на себя, смерть кашлянул.
«Юноша!»
— окликнул он и что-то швырнул через всю комнату. Мор машинально поймал, и одновременно дверь со скрипом отворилась. Коридор исчез, ворсистый ковер под ногами обернулся грязной брусчаткой, на Мора ртутью пролился ослепительный дневной свет.
«Мор!»
— сообщил Мор всей необъятной вселенной.
«Чего?»
— спросил ларечник поблизости. Мор огляделся. Он стоял посреди людного рынка, людей и зверей битком. Продавалось тут все на свете, от иголок до душеспасительных видений через посредство заезжих пророков на постоянных маршрутах. И решительно невозможно было вести беседы тише крика. Мор постучал ларечника по пояснице.
— Вы меня видите?
— вопросил он. Ларечник критически сощурился.
— Сдается мне, что да, — ответил он. Или кого-то очень на тебя похожего?
— Спасибо,
— с невероятным облегчением сказал Мор.
— Да пустяки! Я много людей вижу, каждый день и за бесплатно. Шнурки не желаешь купить?
— Да нет, пожалуй, — сказал Мор. — Где это я?
— А сам не знаешь?
Из соседнего ларька на Мора задумчиво взирали какие-то люди. Мысли у него лихорадочно заскакали.
— Мой хозяин много разъезжает, — правдиво пояснил он. Мы приехали ночью, я все проспал в телеге, а теперь меня на полдня отпустили.
—
А-а-а! — сказал ларечник и заговорщицки к нему склонился.
— Охота времечко приятно провести. Я могу тебя устроить.
— Мне было бы очень приятно узнать, где я нахожусь, — признался Мор.
Ларечник растерялся.
— Да ты в Ангкор-Порке, — сказал он. — Это ж всякий разглядит и почует.
Мор принюхался. В городском воздухе витало что-то эдакое. Создавалось впечатление, будто этот воздух много чего повидал в жизни. С каждым вдохом ты поневоле замечал, что вокруг толпятся тысячи других людей, и почти у каждого имеются подмышки. Ларючник вновь смерил Мора критическим взглядом, отметил бледное лицо и наряд хорошего покроя. Странный юноша, весь как свернутая пружина.
— Слушай, ну чего я буду ходить вокруг да около? — сказал ларечник. — Могу показать тебе дорогу в шикарное злачное место.
— Я уже пообедал, — расплывчато ответил Мор. — Зато вы можете мне сказать, нет ли здесь поблизости... Кажется, оно называется Столат.
— Миль 20 пуповее. — Но юноша твоего склада ничего там не забыл.
— поспешно ответил торговец.
— Я ж понимаю, ты гуляешь один, охота новых переживаний, охота веселья, романтики.
Мор, между тем, открыл кошель, который дал ему смерть. В кошеле обнаружились золотые монетки, крохотные, размером с блестки. В голове проступил образ. Юное, бледное лицо под рыжей шевелюрой. Девушка, умудрившаяся увидеть Мора. Невнятные чувства, что терзали его который день, внезапно отчасти заострились. — Я хочу, — твердо сказал Мор, — очень быструю лошадь. Спустя 5 минут Мор заблудился. Эти кварталы Ангкор-Порка назывались Тени. Городские трущобы, чрезвычайно нуждавшиеся в помощи правительства или, что предпочтительно, огнемета. Назвать их убогими не поворачивался язык. Это слово не вместило бы теней и попросту лопнуло бы. Тени располагались превыше и по ту сторону убожества. А там посредством некоего эйнштейновского разворота достигали великолепной чудовищности, кое щеголяли точно архитектурной наградой. Тени были шумными и душными и пахли, как полы в коровнике. В тенях цвел не столько район, сколько экосистема, вроде гигантского наземного кораллового рифа. Там встречались вполне себе люди, а также человекообразные аналоги омаров, кальмаров, креветок и так далее. И акулы тоже водились. Мор обреченно шатался по петляющим улочкам. Наблюдая с высоты крыши, можно было отметить некую траекторию движения в толпе у него за спиной,
сделать вывод, что его невозмутимо взяли на мушку, и разумно заключить, что ожидаемая продолжительность жизни Мора с его золотом примерно равна ожидаемой продолжительности жизни трехногого ежика на шестиполосной автостраде.